Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В течение этого часа в эфир выйдет программа из авторского радиоцикла председателя Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмилы Рябиченко «Территория семьи». И сегодня в обсуждении за круглым столом вместе с ведущей принимают участие доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления Вера Владимировна Водянова и сопредседатель движения «Народный собор» Олег Юрьевич Кассин.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель Межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Территория семьи» и «Круглый стол», который мы проводим регулярно и приглашаем сюда самых интересных экспертов. Вот сегодня у нас тоже есть новые гости. Я вам представляю человека, которого вы еще не знаете, но надеюсь, что он станет вашим другом. Вы отнесетесь к тому, что он нам сообщит, с должным вниманием и уважением. Водянова Вера Владимировна, доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления, кафедра логистики. Здравствуйте, Вера Владимировна.
Здравствуйте, Людмила.
И наш давний друг, эксперт, председатель общественного движения «Народный собор» Кассин Олег Юрьевич. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
Ну, ведет программу председатель движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Ну, дорогие друзья, мы с вами сейчас можем говорить о чем угодно, потому что каждая сфера нашей жизни насыщена максимально событиями, какими-то ситуациями. Все стремительно меняется внутри России, вне России. Геополитика нас уже делает какими-то совершенно равными пользователями этой информации. Все обсуждают, что происходит там в Америке, как там происходят выборы президента. Каждый день мы начинаем с того, что узнаем сводку, что там сейчас в Америке. Наверное, мы сейчас с вами попробуем для наших слушателей создать ситуацию правильного отношения к тому, что там происходит, и попробуем помочь им правильно видеть сигналы, которые оттуда приходят. Нам бы, конечно, лучше разобраться, что происходит у нас в России, но, безусловно, все это очень связано, и, безусловно, все эти события, которые происходят там, позволяют нам видеть то, что может произойти здесь. Итак, я хочу начать наше сегодняшнее обсуждение с новости, которая была в топе новостей, как это принято сейчас говорить, несколько дней назад с сайта Белого дома были удалены разделы о правах ЛГБТ и змеях климата. Ну, про изменение климата это то, что касается экономики, можем об этом еще потом поговорить. А что касается раздела о правах ЛГБТ, это ведь краеугольный камень вообще-то сейчас всей международной политики, потому что так было сказано предыдущим президентом Обамы, весь мир должен сейчас устремить свои усилия на защиту прав ЛГБТ. Для тех, кто не знает, что такое ЛГБТ, это такое приличное название неприличного явления. Это сообщество извращенцев. Вот оно, когда решило, что оно будет иметь особые права, оно себя так красиво обозначило и стало продвигаться. Для их продвижения были созданы целые организации, фонды. Есть такой фонд «Победа геев и лесбиянок» в Америке, который приводит на руководящие посты извращенцев не только там в муниципалитетах, но и делает их мэрами, делает их президентами в том числе. Ну, это уже отдельный вопрос. Есть фонд общеизвестный, так, общемировой, USAID, который как раз занимается тем, что ставит на руководящие посты тех же самых извращенцев. Этот фонд очень долго находился у нас и влиял на нашу внутреннюю политику в Закавказье и на те процессы, которые мы сами привыкли обозначать как опасность и ювенальные юстиции. Ну вот как нам относиться к этому событию? Все радостно закричали «Ура! Трамп сделал то, о чем все мечтали». Все отнеслись к этому с огромным позитивом, и, ну, это действительно так, так и надо к этому относиться. И как-то не очень заметили, что потом прошло другое событие, когда было рассказано о том, что дочь президента Иванка Трамп заблокировала вместе со своим мужем, который является советником президента, заблокировали они вдвоем указ президента об отмене закона, об уголовной ответственности за дискриминацию тех самых извращенцев. То есть в Америке есть такой закон, по которому любой, кто скажет извращенцу, что он извращенец, сядет в тюрьму. И вот такой закон якобы Трамп хотел отменить, а вот якобы Иванка сказала, нет, не отменит мой папа такой закон, и не дала его отменить. Мы должны с вами видеть контекст и видеть скрытые механизмы, скрытые пружины. С одной стороны, вроде бы что-то хотели сделать, с другой стороны, не сделали, что в сухом остатке. А ничего, ситуация не поменялась. Были обозначены намерения, обозначено движение и обозначено нечто еще, о чем мы должны с вами говорить. И мы должны с вами говорить о том, что первые шаги президента Америки говорят о том, что нравственный контекст сейчас является глобальным преимуществом государств. И это то, чем мы в течение 5 лет обладали. В 2012 году Россия приняла закон о запрете пропаганды извращения совершеннолетним, и это стало началом поляризации мира. Новой поляризации, потому что до этого были только Соединенные Штаты Америки, скажем, мировой сверхдержавы. И вдруг в 2012 году показали, что мы приверженцы нравственности, и это стало означать разделение мира уже по новому нравственному основанию. Это преимущество России, которое мы поддерживали, сейчас и пытаются вырвать у нас Соединенные Штаты Америки, и нужно правильно это видеть. Нужно понимать, что никакие мы вовсе не друзья насмерть после этого, а у каждого свои интересы. И вот сейчас в геополитическом поле происходит вот такой перехват инициативы. Ну, насколько он произойдет, мы увидим, но нужно говорить тогда о следующем. Речь идет о нравственном самоопределении нации. И это не просто так, чтобы там перехватить инициативу, а это действительно закон сохранения жизни. И мы с вами находимся в том поле, когда переформатирование нации происходит, происходит согласно определенным механизмам, определенным сценариям, в результате которых должны появляться новые виды нации, которые уже, собственно говоря, себя и нацией не могут считать, а могут считать себя только сообществом неких особей, обеспокоенных только физиологическими процессами. И вот это вот изменение происходит по разным каналам, и один из каналов – это образование. Мы с вами знаем, что во всем мире реализуется проект глобального образования, который на деньги, уж простите, Рокфеллера был создан в 1986 году, и он продвигается сейчас успешно, успешно, к сожалению, во многих странах мира, в том числе и в Америке. Но нас сейчас в первую очередь интересует Россия. Проект глобального образования – это самая пресловутая Болонская система, это самое ЕГЭ. Это то, что меняет качество нации, потому что меняет качество знаний, которые усваиваются населения. И сейчас мы с вами начнем, наверное, с этого. Поговорим, а произошло это уже или нет? Изменилось ли качество наше население? Нация-то что из себя представляет? И я сейчас хочу, Вера Владимировна, спросить, как преподавателя, очень опытного преподавателя, да, у которого спасибо. Много студентов, которые имеют даже собственное представление о проблемах, которые в связи с этим существуют в сфере высшего образования, и не только имеют представление, но его озвучивают. И это мнение нам кажется очень важным. Мы очень хотим, чтобы все слушатели разделили с нами вот это убеждение в том, что действительно это есть проблема в этом, и ее нужно решать, и это очень серьезная информация. Вера Владимировна, пожалуйста.
Да, уважаемые слушатели, да, Людмила Аркадьевна, проблема это есть, и проблема это развивается и прогрессирует. Потому что студенты, которые сейчас у нас учатся, я не говорю о тех вузах, которые традиционно были сильны с точки зрения технического образования, инженерного образования, естественно, научного. Там по-прежнему, я надеюсь, сохраняется еще уровень и преподавания, и уровень того контингента, который туда приходит. А вот вузы, которые находятся в таком пограничном состоянии, вот инженерно-экономический вуз раньше был наш, Государственный университет управления. Это был инженерно-экономический вуз. В 2019 году мы будем отмечать столетие, если доживем, если нас не ликвидируют, не сольют, не оптимизируют, не знаю. Вот. И в свое время он готовил достаточно хороших специалистов в области народного хозяйства, отраслевое управление. Это были люди, которые приходили на руководящие посты, еще говорили, готовить начальников этот вуз. И при этом они хорошо знали ту область, куда они приходили. А потом наступила пора эффективного менеджмента, эффективных управленцев, которым все равно чем управлять. И мы столкнулись с тем, что, естественно, на этом поле возникла тяжелая конкуренция, более сильная в плане финансовом вузы, наверное, как-то вот они пытаются вытеснить нас с этой территории. Тем не менее, мы держимся, мы продолжаем работать, но общее положение, которое происходит с качеством студентов, которые к нам приходят, с качеством абитуриентов, которые приходят к нам, мы испытываем большие трудности. Большие трудности в том плане, что ребята, которые к нам приходят, они хорошие ребята, безусловно, это наши дети, и мы к ним относимся со всей любовью. Но есть определенные проблемы. Проблема в том, что они плохо воспринимают материал. Не только в силу своей лени, как обычно бывает студент, он может где-то что-то недоучить. А в силу объективных причин они не могут воспринимать сложный материал. Им тяжело понимать текст. Им тяжело выстраивать логические цепочки. Они просто, ну, они мне признались. Каждый год я провожу там определенное тестирование. Мне строят картинки, рисуют разные, разветвленные такие карты памяти, диаграммы различные. И вот чем дальше... Вот сейчас последние мои студенты, не в обиду им, конечно, будет сказано, но тем проще эти картинки. В итоге все обычным таким солнышком, по одному лучику отходит. Нет никакого вот уровня градации или какой-то вот такой вот усложнения картинки. Нет. Они говорят, нам трудно, мы не понимаем текст. У нас становится стена перед глазами, мы просто его не понимаем. Я совсем недавно встретила учительницу, вот возле дома у меня есть школа, обычная средняя школа московская. И она говорит, ребятишки приходят разные. Очень большое количество ребятишек, которые не могут ничего запомнить. Вот такая проблема. То есть они... теряют смысл вообще содержания того, что прочитали. Они это не понимают. Они это не дочитывают. Они это даже не пытаются каким-то образом вникнуть в это. И что самое ужасное, они даже не пытаются себя заставить преодолеть эти трудности. И они в открытую об этом говорят преподавателю. Мы этого не знаем. Ты не знаешь, потому что ты не выучил. Да, ему не стыдно в этом признаться. То есть вот эта клиповость сознания, она поражает. Она поражает. И мы пытаемся, конечно, с этим бороться, потому что все-таки мы проходили хорошую школу, нас учили по-другому. Но вот эта вот, к сожалению, тенденция, видимо, сумели отравить наших детей. И более того, не то, что отравили, но действительно отупили уже. И я вот, позволите, зачитаю как раз вот нашего выдающегося математика Владимир Игоревич Арнольд, один из последних математиков, который знал всю математику, и он был большим таким вот публицистом. Душа болела у него за наше образование. В свое время он отбил, отстоял геометрию в школе, потому что ее хотели убрать.
Хотели убрать?
Да, ее хотели убрать, говорили, не надо, вообще не надо, много чего. И вот он тут, вот у него было несколько аналитических записок в 2001 году еще. Одна из них называлась «Что ждет школу в России», другая, что «Подготовка новой культурной революции». Их можно найти в интернете, они есть, эти записки, можно их прочитать. И здесь он пишет, что реформаторы мыслят реалистически и хотят привести уровень школы к уровню двоечников. А вывод у него был такой. Мое общее впечатление от всего этого проекта состоит в том, что подготавливается опасное преступление против традиционно высокого образовательного и культурного уровня России. Реформа, осуществление которой нанесло бы долговременный и труднопоправимый вред могуществу нашей страны. И интеллектуальному, и индустриальному, и военному, то есть оборонному. Так что вот, кстати, о том эксперименте, который я провожу с моими ребятами, я им предлагаю ответить на вопрос. Решить просто проблему, обозначить следствие из этой проблемы. Есть проблема? Проблема такая, я вам стандартно ее формулирую, говорю, вы в этом знаете, опытные. Причины, в данном случае, низкий уровень эффективности освоения научных дисциплин, в данном случае, на примере математики. Вы, говорю, все математику в школе изучили, у всех были сложности, наверное, тут, ну, вуз гуманитарный, тоже определен, поэтому у вас опыт есть, напишите, пожалуйста. Ну, они пишут, кто что может, все говорят, гуманитарный склад ума в основном у них, хотя, чтобы так сказать, надо, в общем-то, как-то обладать определенной смелостью. Но была группа ребят, они нарисовали очень интересную схему. Я говорю, вас бы просто вот любой инженерный вуз просто на ура бы приняли, потому что у них все уровни, которые они рассмотрели, все заканчивалось безвременной кончиной. То есть, если не знаешь математики, все везде безвременная кончина. И они получили такой даже вот... Написали такой, как лозунг «Математика – корень жизни». То есть, так сделали. Но это было действительно приятно, и это, на самом деле, действительно правильно. Потому что вот основной-то они подвели итог, там был как-то полностью по Арнольду прям шли, что если не знаешь математики, соответственно, инженерный корпус проседает, соответственно, ну и так далее, и страна теряет обороноспособность свою. Это то, о чем как раз и говорилось в решении ученого совета Математического института имени Стеклова, тоже в 2001 году Российской академии наук о проекте школьной реформы. Но мы потеряем обороноспособность. Скорее всего, этого от нас и добиваются, чтобы мы были ничем и никем.
Да, там много последствий, безусловно, да. И вот эта перенификация нации – это как раз один из этапов там, уничтожения национальных государств. Собственно говоря, это никто не скрывает, и в концепции Джорджа Буша «Примитивной войны» это все прописано поэтапно. Ну и замена нации не может не осуществляться без замены духовно-нравственных оснований. И мы с вами видим, что, возвращаясь к тому, с чего мы начали, что если нравственные основания науки, да, допустим, образования меняются, законодательство, то меняются потом результаты. То, о чем вы говорите со студентами, причинно-следственная связь, что в итоге, да, получается. Олег Юрьевич, мне кажется, вы хотели что-то добавить по духовно-нравственным ценностям.
Да, я хотел как раз вернуться к той теме, с которой вы начали сегодняшнюю беседу, о ситуации в Америке в области защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Да, действительно, вот такой переворот консервативный там произошел. И я хотел бы процитировать несколько моментов из выступления Брауна, это президент Всемирного конгресса семей. Это человек, близкий к Трампу, который был недавно в России и встречался с многими представителями наших традиционных конфессий, семейно-родительских организаций. И вот он как характеризовал ситуацию, которая сложилась на сегодня в Америке. Он буквально говорит следующее. Американское общество расколото примерно пополам на либералов и консерваторов. И за консерваторов целиком внутренняя Америка, вот эта центральная. А густонаселенные восточные и западные побережья, крупные города, они либеральны. Это он так оценивает ситуацию. Однако инициатива сейчас у сторонников традиционных ценностей. Ну вот как он описывает действия этих либеральных кругов. То есть они считают, либералы, что традиционная семья – репрессивный механизм, который подавляет права и свободы, и поэтому он подлежит разрушению. И лучший путь разрушить старый порядок – это атака на семью. То есть это вот оценка наших американских коллег. И демонтаж вечных устоев, демонтируя вечные устои, они, либералы, надеются достичь революционных изменений в обществе. Это то, что они называют культурным марксизмом. И при этом, конечно, используют в качестве тарана так, представителей ЛГБТ-сообщества в политических целях. Это оценка наших американских коллег. Поэтому действительно сейчас ситуация в мире очень серьезно накалена по этому направлению. И если коротко так вот в двух словах охарактеризовать, что происходит на геополитическом уровне, ну вот возьмем Россию нашу там, да, с одной стороны у нас находится Китай, в котором, как они называют, строят социализм с китайской спецификой, социальная защищенность и сохранение вот этого духовно-нравственного стержня. То есть это быстро, динамичное, растущее население, это, в общем-то, крепнущая страна. С другой стороны, Россия находится под давлением США, в которых, вы видите, пришли какие консервативные силы, которые тоже ставят своей задачей укрепление духовно-нравственного стержня, консервативных ценностей. Давайте посмотрим, что снизу. Снизу у нас Индия, где у власти давно уже пришли индийские национал-патриоты, которые также ставят задачу укрепления традиционных ценностей, семьи, заботятся об интересе народа. Это Иран, это религиозные фундаменталисты, религиозные националисты. И те процессы, которые сейчас происходят в Европе. Посмотрите, там Ле Пен во Франции, активизация. Буквально в Госдуме на самом высшем уровне принимали лидеров немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая еще недавно либеральными кругами, российскими, мировыми, называлась ультраконсервативной. Вы видите, куда идет мир, весь тренд? К возврату к корням, к традиции. И в центре вот этой схемы находится Россия, которая, несмотря на, в общем-то, последние годы ведущуюся правильную внешнюю политику, к сожалению, внутри у нас либеральная политика продолжается. И вот наш шарик, наполняемый вот этой либеральной энергией, способен противодействовать тому давлению справа, слева, сверху и снизу, которое сейчас мы будем испытывать со стороны крупных государств? Конечно, нет. Поэтому задача усиления духовно-нравственного стержня, укрепления традиций, семьи, культуры – это, на мой взгляд, архиважная задача. И говоря об укреплении духовно-нравственного стержня в России, я бы хотел остановиться еще на одном моменте особо. Да, за последние годы представители православного семейно-родительского сообщества смогли добиться определенных успехов. Значительно удалось заблокировать многие ювенальные моменты. Мы видим, что не прекращаются попытки протаскивания закона о гендере, ювенальную юстицию, но в целом пока оборону держим. И даже вот этот ювенальный закон, изменение в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, побои ювенальные, когда за шлепок члена семьи можно было получить 2 года, а за шлепок постороннего человека можно получить 1/2 года. То есть мы видим, что такая была попытка продавить эту ювенальную норму, и закон был принят. Но мы видим, что под давлением общественности этот закон был вновь изменен. То есть все наши попытки, наши письма, наши телеграммы, наши действия, наши митинги, форумы, они оказываются эффективными. И вот, несмотря на то, что нам удается добиваться внутри страны определенных успехов, наши противники, вот эти глобальные структуры, действовали по следующему принципу. Ну, они говорят, хорошо, вы действуете, как вот этот лист бумаги на столе, то есть в рамках своего государства, добиваясь каких-то определенных успехов, закрепляя их законодательно, отбивая эти атаки. Но что делают наши противники? Они при этом берут этот стол и передвигают в нужном им направлении. То есть я веду речь о наличии у нас в Конституции статьи 15, которая предусматривает приоритет международного права над национальным. И таким образом, вот ситуация, когда развивалась с запретом так называемых гей-парадов, извращений, несмотря на то, что здесь в России нам удалось продавить семейно-родительскому сообществу закон о запрете вот этого безобразия, тем не менее глобальные структуры пытались через приоритет международного права над национальным, закрепленным в Конституции, принудить нас извне соблюдать эти законы через Европейский суд по правам человека. И, на мой взгляд, кардинальным таким существенным прорывом, изменением в лучшую сторону в этой ситуации было принятое в прошлом году решение Конституционного суда России, озвученное Зорькиным, которое гласило, что в целом ряде случаев решение Европейского суда по правам человека Россия может не выполнять, поскольку наша Конституция, она имеет большую силу. То есть это кардинальный момент. И вот впервые мы поставили очень серьезный жесткий барьер. Поэтому битва за укрепление духовно-нравственного стержня нам предстоит очень серьезная. Мы видим, какая конкуренция у нас идет в мире. И я думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет максимально актуален. Еще в ближайшие годы, и не только годы, и десятилетия.
Ну, добавляя к тому, что сказал Олег Юрьевич, хочу еще сказать, что Зорькин, выступая на Всемирном Русском Народном Соборе, произнес очень мощную, я бы сказала, речь на тему защиты наших ценностей, что из уст чиновника такого уровня прежде было как-то даже, наверное, неправдоподобно и надеяться услышать. Но и, наверное, главный посыл был такой, что нация, которая не защищает ценности, обречена. То есть представитель Конституционного суда говорит вот это вот с очень высокой трибуны, и это, наверное, такой сигнал, который мы должны такой, как говорят, месседж, да, модно так говорить, должны считывать и понимать. Ну вот, возвращаясь к тому, что сказала Вера Владимировна, я вот, например, остановила свое внимание на том, что вы сказали, цитирую уважаемого математика, о том, что есть у него такая статья, что речь идет о подготовке новой культурной революции, да? Вот снижение уровня образования – это подготовка новой культурной революции. И мы с вами все понимаем, что это все состоялось, оно вот буквально, наверное, даже нельзя говорить, что оно закончилось, оно происходит и происходит, да, новая культурная революция, которая делается руками наших детей. И мы с вами видим уже, это совершенно другие лица, другие глаза и другой смысловой код, да. Нам кажется, что мы в одном поле находимся, а оно все совсем не так. А может быть, у нас есть какая-то надежда? Что вы скажете про ваших студентов?
Ну, надежда, она всегда есть. Про студентов, конечно, хочется говорить только хорошее, потому что они действительно такие, они еще дети.
Ну, это тревожные тенденции, вот такие, давайте обозначим. Да. И вот помимо того, вот восприятие информации там, да?
Это вот, там, это идет физиологическое фактически, да? Да, да, плохо воспринимают.
Кратковременная память.
Они, да, вот уже кратковременная память, отсутствие способности логически выстраивать какие-то вот цепочки. Ну, я не хочу говорить, что они необучаемые, хотя это такой тяжелый диагноз, безусловно, если говорить про это. Они могут, конечно, но их тяжело заставить. Но вот момент я хочу такой отметить, что вот говорили про месседжи, мы должны уметь их считывать. Наверное, мы должны все-таки понимать, что мощная атака, которая идет, она идет по всем фронтам, по всем направлениям. И вот это моделирование, да, моделирование ситуации, моделирование жизни мира, оно... Безусловно, не обходится без хороших вычислений, без больших капиталовложений, затрачены большие деньги на все эти проекты. И вот это проектное управление миром, конечно, все просчитано, все, в общем-то, запущено изначально. Мы, как специалисты по моделированию, мы, в общем-то, знаем, что моделировать на больших временах очень сложно, практически невозможно построить модель долгосрочные. Меня всегда вот восхищают прогнозы, которые говорят, вот мы там сделали прогноз до 2100 года.
Класс. Хотя бы 30-го.
Да, до 2100 года. Это потрясающая вещь. И на полном серьезе это говорится. Ну да, а кто проверит-то в 100-м году, кому же будет, в общем-то, всем будет все равно, что там делали, какой прогноз 100 лет назад. Ну а тех, кто делал прогноз, он до 100-го года просто не дотянет физически. И поэтому, в общем-то, все нормально, да, все разошлось. А сейчас у нас в 35-м году будут... Переход этот, да, вот, как называется-то, забыла.
Трансгуманизм?
Нет, это какой трансгуманизм физически? Это ноль транспортировка, когда на 35 миллиардов, сказали, проект стоит. В общем, перенос тела в пространстве.
А, телепортация?
Да, телепортация, да, телепортация.
Ну, там уже были другие сведения о том, что вы нас неправильно поняли.
А, не шла... Только деньги перенесем, да?
Да. Телепортации там, скажем.
Ну, да.
Понятие представления.
Да. Вот, но я про что хочу сказать. А вот... Те наши партнеры, да, за океаном, вообще в мире, да, так называемые, они, видимо, освоили уже давно вот эти вот моделирования на больших временах, и они это считают, и судя по тому, как все это происходит, потому что бьют они по разным направлениям. Мы не успеваем опомниться от одного удара отойти, а они начинают бить в другую. И здесь проблема семьи я вижу в следующем. Вот саму семью с детьми. Дети в большинстве случаев сейчас предоставлены сами себе. Большой заход идет в детское сознание и в юношеское сознание через вот эти все гаджеты, через компьютеры, через эти игры, вот это оболванивание, потому что донести до ребенка, ну что, компьютер, да, это тоже инструмент, с которым нужно работать, уметь работать, и он приносит определенную пользу в определенных случаях, но не сидеть там все время в этом пространстве и, в общем-то, фактически терять свою жизнь реальную, это большая задача родителей. Это они должны суметь сделать. В то время, когда родители сейчас стараются... Я купил ребенку компьютер, он там сидит, и я доволен. Он меня не трогает.
Он тихонько сидит.
Он тихонько сидит. Угу. Все, а потом ребенок берет нож и убивает. Просто-напросто. Где он там сидит? В каких группах он сидит? Чем его там научат в этих группах? Поэтому вот это вот очень важный момент. Дальше. Информационные вещи, которые сыпятся на наших детей отовсюду. Из телевизора. Из средств массовой информации. Обычная реклама. Ведь самый большой сбой, если помните, в 90-х годах происходил, ну, я не знаю, наверное, вас всех это шокировало, когда мы видели текст в метро, например, написанный с ошибкой, в общем-то, и это допускалось. Или же в русский, в наш алфавит вставлялись латинские буквы. И это вроде как нормально, имя собственное ввели. Но наша грамотность, она же построена на этом. И если мы будем терять грамотность таким образом, то мы теряем язык просто-напросто. А что было сделано с русским языком в школе? Дети с первого практически или со второго класса начинают изучать фонетический разбор слова. Зачем это им надо во втором классе-то? Они начинают путать звуки и буквы. Поэтому как слышат, так и пишут. А ведь в русском языке были совсем другие правила. Как слышим это одно, пишем мы по-другому. Все, они безграмотные абсолютно стали в этом вопросе. Они не различают. Ну, во-первых, у них путаница сначала происходила просто. А в силу того, что они мало читали, дети, то у них и зрительное представление. Я говорила своему сыну, тебе все равно, как пишется слово «корова», если ты его не видел. Он может быть «корова», «корова», без разницы. Если ты его не видел, это слово, как оно написано. И вот, собственно, такая вот вещь происходила, и они теряют вот эту связь, они теряют язык, они выражают свои мысли, ну, по-разному бывает. Выражают и считать они не умеют, читать они, получается, не умеют. Хорошо, хоть иногда у них там какие-то бывают всплески. Литературу-то, говорю, хоть какую-нибудь читаем, да. Ну что-то, фильмы какие-то они смотрят. А что в этих фильмах? Там тоже нужно понимать, что в этих фильмах дается, какой посыл, какой, ну, что закладывается. Более того, сейчас продвигается активно мысль, проект электронной экономики. Говорят о том, что деньги должны быть электронные. В начале июня мы участвовали в конференции, которая происходила в Госдуме, по поводу вот этих самых электронных денег. Это был очень представительный такой был форум. Выступали юристы, в основном говорили о правовых основах. Ну и мы тоже, потому что мы вот занимаемся в Национальном институте развития при Российской академии наук. Занимаемся проектом определенным, который, надеемся, поможет нашей стране, нашей экономике. Мы его всячески продвигаем и изучаем, как вот вообще он может быть применен и на каких уровнях. Так вот, мы, в общем-то, увидели, что это все вот эти разговоры про криптовалюты, про электронные деньги очень хорошо укладывается, в общем-то, через призму нашего проекта можно на это посмотреть. И что же было на этой конференции? На этой конференции мнения разделились ровно пополам. Половина представителей говорили о том, как это круто использовать современные технологии, вот этот блокчейн. Все это замечательно, да, если мы не будем это использовать, то мы отстанем от всего мира. Другие представители старой школы выходили и говорили, вы понимаете, под этими деньгами электронными ничего не лежит, вообще ничего. Это просто код, это алгоритм, это цифры, нули и единицы в компьютере, которые в любой момент можно стереть. Мы как раз прорабатывали перед этим, где-то за полгода, наверное, вопрос с этими биткоинами. Нам было просто интересно, как математики. И нам студенты на мехмате разложили, нашли этот алгоритм, все нам объяснили, посмотрели. И мы увидели, что, ну да, действительно, в основе лежит алгоритм. Но алгоритм – это рукотворная вещь. Это рукотворная. Что я заложу в этот алгоритм, так оно и будет считать. При этом у студентов, причем студенты из одного из лучших вузов страны, это Московский государственный университет имени Ломоносова, он мне на полном серьезе говорит, а они такие же ценные биткоины, как и золото, то, что раньше лежало в основе денег, да, до 71 года. Я говорю, чем же они ценные? Ну, их мало, и их трудно добыть. Я говорю, да, мало и трудно добыть, как и золото, мы привыкли, мало и трудно добыть. Я говорю, ну, больше ценности никакой они не имеют. Я не надену кольцо из биткоина на палец, оно мне не интересно, потому что золото, помимо того, что оно является, исполняет функцию денег, оно, кроме того, еще имеет ценность как товара. Оно используется во многих отраслях промышленности, да, в микроэлектронике используется, в ювелирной промышленности большая доля приходится. Да, его мало, этого золота. Ну и поэтому вот идет такая подмена, что да, золота мало, на всех не хватит, давайте будем вводить вот такие вот вещи. Уже 5000 электронных валют вот этих существует. А что за ними? А за ними ничего. Более того, мы проводили исследования, мы рассматривали, как ведут себя мировые валюты основные вообще в мире, как вот по отношению к золоту. А потом мы смотрели, как они ведут себя там по отношению к доллару. И очень интересный момент, мы посмотрели, как они ведут себя, эти валюты, по отношению к такому индексу, он называется CRP, но это аббревиатура английского названия, было такое бюро исследований биржевых товаров. И они в свое время этот индекс придумали. Мы посмотрели, как ведут себя валюты по отношению к этому индексу. И мы нашли бенефициаров, мы нашли тех, кому это выгодно. Естественно, это оказались представители англосаксской всей этой коалиции. Вот. Там все было очень устойчиво и хорошо. В то время как другие экономики, другие валюты, даже японская иена, даже швейцарский франк, они вели себя очень, так сказать, разношерстно, их сильно очень были большие колебания, были большие отклонения, а рубль вообще был, направление его было вообще в другую сторону, у нас он все в общем-то, сильно дорожают все товары, если пересчитывать в наш рубль. А у них все стабильно было. И в Британии, особенно в Британии, и в Америке, и в Европе евро.
Ну, это все объясняет, безусловно, да. Мы понимаем вообще, можно даже обойтись без исследований, как бы сразу понимая, куда приведут нити. Ну, у электронной, или как ее еще называют, цифровой экономики, есть еще и другая сторона. Это уничтожение производительного класса, да, производящего, да? Это уничтожение рабочего класса, уничтожение производителей, рабочих мест, да, то есть цифровая экономика предполагает работу в интернете, это раз, вся реальность уходит туда, в электронные сети, и мало того, как нам уже сейчас доходчиво продемонстрировал Греф в своем Сбербанке, когда заменил 3000 юристов роботами, это будущее наших сфер, да, в том числе и экономики. Но самое главное то, что сейчас представление о том, какие последствия, вот те же самые причины следственной связи, какие последствия для страны будет это иметь, даже не для страны, а для нации это будет иметь, этих представлений у кого нет. Вот я пыталась тоже собрать информацию об этом, что вкладывают в понятие цифровой экономики. Очень многие, ну, институты или какие-то там сферы бизнеса, которые его в том числе и продвигают. У всех разные представления, хочу им сказать. Все по-разному к этому относятся. Каждый видит только свою, там, свою нишу, в которой он, может быть, будет там, значит, получать какой-то результат. Ну, материальный, безусловно. Но самое главное для нас нужно понимать, что у нас здесь, помимо того, что мы не сможем это надеть на палец как украшение, да, помимо того, что алгоритм может быть каким угодно, да, и это все зависит от того, в чьих руках он будет находиться, кто его приватизирует, мы должны понимать, что это совершенно другие отношения в обществе, отношения между людьми. Это совершенно другая реальность, это, ну, практически другой строй на самом деле. Потому что мы все уходим тогда в виртуальную реальность, помимо наших денег, там будет находиться все остальное. И нам очень доходчиво это объясняет агентство стратегической информации, когда рисует как раз вот те перспективы, о которых вы говорили, упомянув о телепортации. Это как раз из их арсенала перспектив. И там говорится о том, что у нас очень многие профессии отомрут, потому что роботы заменят. Там говорится о том, что нам не нужно будет вообще промышленность, потому что мы на 3D-принтере напечатаем все от еды до органов и домов. И сейчас какие-то такие изыскания уже идут на эту тему. Кто-то где-то уже в каких-то регионах начинает печатать какие-то детали для будущих домов, там какие-то, может быть, блоки, я не знаю. Но это на самом деле не так трудно технически. Другое дело, что за этим стоять будет вот для цивилизации в ценностном отношении. И тут нужно понимать, что угрозы, они уже совсем рядом, потому что вот совсем недавно Евросоюз сделал такое достаточно громкое заявление о том, что роботы получат права как личности, да, права личности для роботов. И мало того, совсем недавно произошло событие, буквально на днях, когда из Государственной Думы пришла информация о том, что депутаты готовят законопроект о том, чтобы в России роботы получили права личности. То есть нас готовят к той реальности, которая будет, наверное, выглядеть, может быть, немножко серьезнее, чем те перспективы, которые мы могли бы видеть в фильме «200-летний человек», таком американском, который наверняка все видели. Но на самом деле это страшные перспективы. Итог того фильма, о котором мы говорим, где робот боролся за то, чтобы стать человеком, чтобы быть рядом с той женщиной, которую он полюбил, и которую полюбила эта женщина, потому что он был таким идеальным человеком уже даже, идеальнее человека. Это кончилось тем, что они умерли вместе в один день, и дальше что «и»? И где они были, да? Души встретились на небесах или что это? Это, опять же, другое качество жизни. Это тот самый трансгуманизм, которым нас подводят. И когда мы начинали бить тревогу о трансгуманизме относительно того, что он вот-вот подступает, ну, совсем недавно было, в 2012 году мы вот впервые начали говорить об этом громко, там, и всем казалось, что мы просто вот, ну немножко о своем, да? Да, объелись конспирологией, она из нас стала уже там выдавливаться. Но когда сейчас конспирология закончилась и стала нашей реальностью, когда трансгуманизм становится тем, что у нас есть институт киборгизации, когда нам говорят о том, что человек – существо несовершенное, что его нужно укреплять, усиливать механическими органами, которые будут, наверное, ну, помогать ему быть более продуктивным, когда нам вбрасывается информационное поле такие положения, как как нам относиться к человеку, к спортсмену, у которого протез вместо ноги, но который показал результаты лучше, чем другие спортсмены, а их не засчитали, потому что у нас нет пока критериев для киборгов. Надо их ввести. И так в наш обиход входит понятие киборги, как одни из нас. И вот нас сейчас продвигают на этом пути, когда тот самый трансгуманизм уже просто дышит в затылок. Он вот здесь, он уже вошел. Как мы на эти вызовы времени ответим? Как вы думаете, Олег Юрьевич?
Вы знаете, вопрос очень серьезный затронули. И вот все то, о чем вы говорите, было описано еще несколько десятилетий назад небезызвестным Бжезинским в книге «Технотронная эра». К сожалению, у нас эта книга до сих пор за эти несколько десятилетий так и не переведена. Масса книг Бжезинского переведено, но эту книгу не перевели почему-то. Он там как раз писал о том, что в ближайшем будущем возникнет вопрос о регулировании правовых отношений между роботами, роботоидами, киборгами, что это все вопрос ближайшего времени, общество нужно подводить к этому этапу. И вот сейчас мы видим, как там усиленно все это насаждается. Мы видим сейчас под лозунгом сокращение населения, значит, там начинают выпускать роботов для различных сексуальных утех, как говорится, наделяют их интеллектом, роботы, которые заменяют людей в производстве. Ну и вот далее встает такая цепочка логических размышлений, там, да, вот начинают рассуждать, к чему стремится человек. На уровне клетки клетка стремится в благоприятную среду. Человек всегда стремится к комфорту, то есть к получению каких-то эмоций, хороших, позитивных эмоций. Ну вот, скажем там, конечный этап. Ну давайте мы человеку погрузим в эти эмоции через интернет, в котором сейчас они... Посмотрите, у нас вся молодежь сидит в интернете, я в метро езжу, страшная картина. Сидят с этими гаджетами, и все туда погружены. Там, кто музыку слушает, то чего-то получает какие-то эмоции. Значит, там позитивные и прочие. Кто-то музыкальный, кто-то информационный. Ну, погрузят, как говорится, вот в это киберпространство, там, в котором будут получать в электронном виде эмоции, вот, в чьих руках останется планета, просто какая-то матрица.
Матрица.
Вспоминаешь фильм, там, да, выключенная человеческая биомасса, которая подключена там, к каким-то питательным растворам, вот, получая там, да, свои вот эти сигналы, импульсы удовольствия. Был такой даже в свое время фантастический рассказ советский, как наши космонавты прилетели на планету, а там все население погружено в такие специальные стеклянные вот такие ящики и подключено к соответствующим программам, в которых они проживают заданную им жизнь. Кто-то там падишах, кто-то какой-то военачальник, кто-то там супермен и прочее. Ну, наши космонавты решили их разбудить, вывести в нормальное состояние. Когда они их разбудили, те стали возмущаться. Убирайтесь отсюда, не мешайте нам тут наслаждаться. Мы вот в своей реальности находимся, и мы счастливы. Вот у меня ощущение, что некто хочет все наше человечество погрузить в это состояние анабиоза, взяв управление реально за ресурсами, вот в этой в реальной проявленной жизни в свои руки. А говоря о экспертах, о битконах и о экспертах, которые там дают им оценку, вы, в общем-то, затронули вообще серьезнейшую проблему, вот роль экспертов. Это не только вот в экономике. Вообще эксперт – это колоссальная сила. Возьмите, например, культурные изменения, там, культурные шоки. Вот некая группа экспертов путем внушения или гипноза говорит, что произведение «Черный квадрат», намалеванное там, да, какая-то там квадратная мазня, это гениальное произведение. То есть, понимаете, и ситуация, все, основная масса населения смотрит и думает, что-то то ли мы ненормальные, то ли, ну, вот эти эксперты, они обременены разными званиями, титулами, они говорят, нет, это гениальное произведение. Но это не что иное, как культурный шок. Людей вводят в это состояние шока, а после этого состояния дают новые ценности, сдвигает привычные константы. И поэтому, где мы, общественники, патриоты, проигрываем, на мой взгляд, вот это противодействие вот, в борьбе за семейные ценности, за культуру, это на уровне экспертного сообщества. Нам иногда требуется такой маленький мальчик, как в сказке «Голый король», помните, который крикнул, да король-то голый, когда вот такие эксперты говорили, что у вас прекрасное платье, вы великолепно одеты, и все сидели и смотрели, то ли я дурак, то ли... Но никто не хотел из этой массы выделяться. И нашелся маленький мальчик, сказал, король голый. Вот порой небольшая даже группа экспертов которая дает реальную картину, совпадающую с мнением основной массы населения, она способна остановить вот это навязывание вот псевдоценностей. И, к сожалению, мы видим, что с той стороны, с противоположной, с либеральной, очень мощное экспертное сообщество, которое хорошо финансируется, которое четко продвигает в нужном им алгоритме свою модель. И еще одним хорошим позитивным моментом, на мой взгляд, я считаю, что вот продавили все-таки этот закон о присвоении так называемого почетного звания «иностранный агент» многим этим экспертным сообществам, чтобы сразу было видно, кто за этими экспертными сообществами стоит, а на чьи деньги, там, на деньги каких западных фондов вот эти вот экспертные сообщества нам эти лжеценности навязывают. Но, к сожалению, у нас, патриотов, мы немножко в этом направлении провисаем. И вот бывают ситуации, например, такие, как это было в Перми, вокруг этих выставок современного искусства, когда тот же небезызвестный Марат Гельман изготовил там за там, десятки миллионов рублей инсталляцию там, в виде буквы «П» из бревен там, да, и другие произведения. И вот как вот эти эксперты в сказке про голого короля говорил, это гениальное произведение, да, вот эти бревна в виде буквы «П» ворот, это гениальное произведение, которое стоит действительно этих многих миллионов. И все люди смотрели и понимали, что ну, это какая-то ложь. А вот эти господа говорили, вы ничего не понимаете, вы малообразованы, у вас нет званий, нет титулов. И вот в такие ситуации требуется, значит, квалифицированная команда экспертов, которые скажут, что извините, никакое это не гениальное произведение, а это банальное хищение денежных средств из бюджета. За это надо привлечь к уголовной ответственности. К сожалению, зачастую мы здесь проигрываем. И вот вопрос формирования вот такого сильного экспертного сообщества патриотического – это архиважная задача.
Тем более, что мы действительно, как вы сказали, здесь провисаем, а противоположная сторона все это учитывает и действует очень грамотно. Ну, например, в культурном пространстве. Мы с вами должны все время доказывать, что вот это нас оскорбляет, вот это плохо, вот это некрасиво, да, вот это уничтожает наши ценности. А, например, представители там, театральной среды, они уже даже подготовили школы для того, как правильно относиться к этим спектаклям. Вот театр «Док», небезызвестный, скандальный, который финансируется в том числе из бюджета, он подготовил школу для драматургов, он учит, как писать пьесы. В этом театре нет ни одной постановки без нецензурной брани. Она там просто, они на ней разговаривают, главные герои. И сцена, которую вы там увидите на фотографиях, это обнаженные тела, там групповые какие-то сцены, в общем-то, совершенно безобразные. Но это те пьесы, которые нужно писать, это эталон, образец для драматургов. Так уже, в общем-то, представлено. Поскольку нет мальчика, который скажет, что король голый. А в том самом электротеатре «Станиславский», который раньше был театром имени Станиславского, и то, что назвал Николай Бурляев перепрошивкой театров, да, вот свершившимся, теперь он, конечно, имеет новое качество, но там есть школа театральных зрителей и слушателей. Приходят зрители, им рассказывают, что вот то, что мы сейчас вам показываем, это вовсе вот не непотребство, это вообще на самом деле современное искусство, и все, кто его понимают, вот это вот хорошие люди, которые там продвинутые, которые современные, которые успевают за временем. Все остальное – это вот замшелость. И не нужно отмахиваться от того, что в такой школе будет мало народу. Как говорят те, кто это все делает, 10 человек правильно обработанных изменят ситуацию. Вот мы с этим тоже должны считаться, с тем, что на том поле работают грамотно. На том поле готовят специалистов, затачивают, как говорится, экспертов, направляют нас в нужное русло. Мы послушно повторяем новые понятия, там, которые нам внушили извращенные. Мы же говорим ЛГБТ, да? Мы говорим гей-парад, да? Это все то, что нам внушили вместо медицинских терминов, которые правильно обозначают это. А нам сказали, что слово... Даже не могу в эфире сказать, мне тоже это внушили, да, обозначающие по-медицински извращение. Это ругательство. То есть мы уже 20 лет в этом пребываем, мы уже не можем это произнести. Вот я совсем недавно была на форуме по защите ценностей в Армении, где с удивлением узнала некоторые очень важные вещи. То, как они отстаивали свою нравственность в борьбе с законом о гендере, который, к сожалению, они приняли, но они его блокируют и не дают его реализовывать. Он не вошел ни в одни дальнейшие там законопроекты и законы, и нормы. Они провели огромную информационную кампанию и сделали слово «гендер» ругательным, матерным. И теперь в приличном месте такое слово не произносят, потому что это будет оскорбительно для дома, для хозяина, и ты можешь нарваться просто на большие неприятности. И мы даже столкнулись с тем, что один из докладчиков это произнес, на что ему из зала об этом и сказали, что, как помните, в том известном фильме кинокомедии в моем доме, прошу не выражаться. Вот, и для меня тоже очень важно было то, что мне сказали вот эти вот люди, которые борются за нравственность, о том, что они использовали, переводили мои материалы для того, чтобы остановить эту опасность. Это очень важно, нам объединять усилия. То, о чем говорит Олег Юрьевич, что мы должны, безусловно, объединяться, да, патриоты, независимо от государства, независимо от страны, в которой мы находимся, у нас общая нация, это наша нравственность, наши нормы. Вот мы в этом пространстве должны находиться. Вера Владимировна, что вы хотели добавить?
Я хотела добавить по поводу экспертов, по поводу Малевича. Ведь Малевич, он не просто так написал свой «Черный квадрат». У него целая теория была, теория супрематизма. Он говорил, что вот это супрема, то есть это вот... У математики есть понятие супремум, да, высшее, значит, это высшее значение, да, функции. Ну, там определение более сложное. Вот, что в конце концов искусство выродится вот к этим простым формам. И вот черный квадрат, это будет вот то самое как раз. Поэтому уже, но с точки зрения экспертов, вот Людмила Аркадьевна сказала, они работают нагло. Они просто в наглую берут факты. Они эти факты начинают нам, ну, они начинают их... рекламировать, они начинают их нам внушать, они начинают... Неважно, можно поймать его и сказать, что здесь не так. Ай, ладно, не так, в другом месте сойдет. Вот, как говорят, в борьбе хама с интеллигентом, интеллигент проигрывает всегда. Вот. Мы пытаемся действовать, в общем-то, в рамках таких, что, ну да, вот тут должно быть, может быть, что-то мнение выслушать, что-то как-то еще. И воспитание детей и в семье, и в школе, и в высшем учебном заведении, хотя высшее учебное заведение вроде как уже, ну, не должно так вот воспитывать, а все равно мы продолжаем воспитывать, потому что они приходят, ну, вот еще они такие дети, они еще мало чего знают, они еще мало чего видели. И когда им начинаем рассказывать какие-то вот моменты, расставлять точки и говорить о том, что не все то, что популярно, и то, что разрекламировано, и то, что вот модно, это такая часть жизни, от которой вы можете, в принципе, совершенно легко отказаться. Не надо казаться смешным. Вы не будете смешным. Вы, наоборот, будете, ну, как сказать, демонстрировать целостность своей натуры. Не бояться показаться, ну, не использовать там гаджет последней модели. Это глупо. Это глупо тратить бешеные деньги за телефон, который стоит 60 тысяч, а он потом еще и взрывается, этот телефон. В этом плане совершенно, и дальше показывать, какая у меня есть камера или что-то еще. Но это глупо, это не то, это не те достижения, которыми нужно гордиться, это не те достижения, к которым нужно стремиться. Знания, умения, то, что вы можете сделать, ту пользу, которую вы можете принести своему обществу, окружению, своей семье, близким. Вот это основное. Потому что цели, ведь как нас раньше учили, общественное выше личного. И институциональная экономика, например, у них тоже это есть, что верхний уровень, он превалирует. Это более ценное, это более важное значение для общества имеет. Поэтому... общественные цели, конечно, они должны быть выше личных поставлены. А, ну, либералы, понятно, они сработали наоборот. Человек во главе угла.
Тем более, что у нас родителям некогда внушать детям, что общественное выше личного. И вообще даже что-то внушать. И, как правильно вы сказали, что все идет из семьи.
Да.
И нам нужно понимать, чтобы мы смогли все процессы эти остановить, нам нужно обращаться к самым истокам, к самому началу, корням. Первый момент воспитания, когда ты впервые увидел своего ребенка, да, вот в этом мире, и до последнего дня ты должен быть
Конечно.
С ним и его направлять. Дорогие эксперты, у нас время подходит к концу, и поэтому вот, Олег Юрьевич, пожалуйста, что вы еще нам
скажете? Ну, я бы хотел продолжить мысль Веры Владимировны. Вот в борьбе хама с интеллигентом проигрывает интеллигент. Но, к сожалению, до недавнего времени так было. Но сейчас мы, интеллигенты, патриотически получили очень хороший кулак в лице государства, государственной машины. Это основа государственной культурной политики и стратегия национальной безопасности. И когда мы видим вот такое проявление хамства в театре, вот эти пошлости, бездуховность, наглость эту, несмотря на мнение этих лжеэкспертов, мы просто обращаемся к тексту юридического документа и говорим, почему в нарушении вот этого документа вы, чиновники, господа, допускаете вот эту гадость. И подводим этот государственный кулак к физиономии вот этих вот либерал-разрушителей. Так что это очень хороший момент.
Да, позитивный. Они, кстати, очень пугаются этого. Ну, я думаю, что темы, которые мы сегодня подняли, неисчерпаемы. И это означает одно, что нужно продолжать их обсуждать и рассказывать людям, как правильно относиться к тому или иному явлению нашей жизни. Дорогие эксперты, я вас благодарю за то, что вы были здесь с нами, за то, что вы помогали нам в этом разбираться. Я предлагаю вам обратиться с каким-то пожеланием к нашим слушателям коротким, и мы будем с вами прощаться с нашей любимой аудиторией.
Дорогие слушатели, Берегите друг друга, берегите себя, берегите своих близких и любите своих детей, потому что дети, наши дети, это наше будущее и наша потом жизнь, в принципе, в их руках. Как мы их воспитаем, как мы их научим, так потом наша с вами старость и пройдет. Поэтому, с другой стороны, если эгоистично смотреть, это чувство нашей безопасности. Мы должны себе ее как-то обеспечить. Даже если вот так. Если мы не понимаем назначение воспитания подрастающего поколения, то хотя бы с позиции чисто вот такого вот обеспечения своей безопасности. Поэтому всего вам доброго и счастья.
Спасибо, Олег Ильич, пожалуйста.
Я традиционно хотел пожелать нашим радиослушателям не оставаться безучастными, внимательно следить за ситуацией и участвовать во всех общественных мероприятиях. Вы видите, что на примере недавнего отмены ювенального закона все наши усилия оказываются не безнадежными. И даже в таких, казалось бы, проигранных ситуациях удается отрулить назад.
Ну, а мне остается только присоединиться ко всему, что было сказано нашими гостями. Я вам напоминаю, что в гостях у нас были Водяна Вера Владимировна, доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления, кафедра логистики, Касин Олег Юрьевич, сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный собор», вела программу председатель движения «Семья, любовь, отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. Всего вам самого доброго.
До свидания.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Елены, болящей от раковицы Василисы, тяжко болящей Ольги, Ирия Сергия, болящей Людмилы, тяжко болящей Лидии, тяжко болящей Владислава, тяжко болящей отрока Елисея, болящего младенца Софии, младенца Иоанна, Марии, Ирины, тяжко болящей Иулиании, Виктора, заблудшего Иоанна, болящей Вероники, Виктора, отрока Илии, отрока Иоанна, младенца Валерия, отрока Иоанна, болящей Людмилы, болящего Георгия, младенца Елизаветы, Татьяны, Александра, Анастасии, Игоря, Ольги, Анны, Вячеслава, Натальи, Натальи, Сергия, Людмилы, Людмилы, Анатолия, Тамары, Зинаиды, Алексея, Виктора, Сергия.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».